Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с наступающими праздниками, с Рождеством Христовым, с Новым годом. Ну, про Новый год мы поговорим еще отдельно. У нас еще будет последнее богослужение. А сегодня действительно мы заканчиваем нашу рождественскую серию проповедей, заканчиваем разговором о любви, заканчиваем разговором о том, каким образом любовь Христа преображает меня и как каждый из нас может проникнуться этой любовью Христа. Помните эту песню Beatles, да, очень популярную, в которой поется о том, что все, что нам нужно, это любовь. И каждый, наверное, согласится, что действительно все, что нам нужно, это любовь. Да? А именно об этом мы с вами слышим, именно об этом мы с вами видим практически во всех фильмах в это время года, да и не только в это время года. То есть любовь, она везде, она повсюду. Наша проблема только в том, что мы не совсем понимаем, как именно любить. Мы не совсем понимаем, что из себя представляет любовь. Мы не знаем просто, как именно нам нужно любить, и поэтому нам так сложно проникнуться любовью. Давайте сейчас пригласим обратно сюда наших детей для небольшого блиц-опроса, для того, чтобы узнать, какие чувства испытывает человек, когда его любят. Я понимаю, что может показаться, что это такой очень детский вопрос, да, как понятно, какие чувства испытывает человек, когда его любят. Ну вот взрослые, попробуйте сформулировать, какие чувства вы испытываете, когда вас любят, не прибегая к банальным фразам типа «бабочки в животе». Дети, идите ко мне, мы посидим сейчас, поговорим с вами о том, какие чувства вы испытываете, когда вас любят. Присаживайтесь на ступеньки, на ковер, присаживайтесь все на ковер, ковра тут много. Давайте, все дети на ковер, а я взрослый, я сяду на камень, мне можно. Кто хочет ответить первый? Какие чувства вы испытываете, когда вас любят? Ну, кто-нибудь? Николь, давай, какие чувства ты испытываешь, когда тебя любят? Давай, возьми микрофон. Итак, Николь.
Радость.
Радость, окей, хорошо. Еще кто-нибудь? Федя, давай.
Веселье.
Веселье. Максим.
Неожиданность.
Радость. Радость. Ну, мне нравится неожиданность, да, потому что действительно, то есть никогда не ожидаешь, что тебя любят. Еще кто-нибудь? Я уже потерял контроль над ситуацией, они сами передают здесь микрофон, поэтому я не отвечаю за то, что будет сказано сейчас. Родители, это все на вас. Нет? Кто-нибудь еще? А кто в вашей жизни любит вас вот так?
Мама.
Мама.
Папа.
Сестра.
Мама, папа.
Максим, кто тебя неожиданно любит? То есть так вот приходишь домой, и тут раз тебя так неожиданно любят.
Не, ну я не думал, что будет именно такой вопрос.
Да, а в церкви вот так вот. Никто не думал, что будет именно вот такой вопрос. Кто тебя любит, Максим?
Мама, папа, дедушка, бабушка.
Угу.
Также.
Камила, давай, ты последний ответишь на то, кто тебя любит. Давай. Давай.
Ну, мама, папа, ну все мои родные.
Мама, папа, все твои родные.
Может быть, Иисус, Господь, вот там вот.
Наконец-то, спасибо большое, Камила. Мы с твоей мамой потом договоримся, да.
Спасибо.
Иисус любит. Ребята, спасибо большое, вы мне очень помогли. Садитесь обратно,
пожалуйста,
у вас есть задание.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Микрофон, да, оставляйте мне. Спасибо. Учителя воскресной школы, нам нужно поработать над вот правильными ответами. А то мама, папа, а до Иисуса еле-еле дошли. Ребята, у вас, как уже сказал Арсений, у вас есть небольшое задание в ваших пакетах. Сегодня в презентации некоторые слова в этой презентации. У вас есть зашифрованный ребус. Он состоит из 9 слов. Некоторые слова в презентации будут выделены желтым прямоугольником. Вам нужно эти слова записать. Это послание именно вам, рождественское послание для вас. У вас есть специальный ребус. Дорогие взрослые, я понимаю, у вас прям на лице читается сейчас, что вам тоже хотелось бы ребус в проповеди. Но давайте будем честными, вся проповедь для вас всегда ребус. Поэтому у вас как бы уже есть задание, не переживайте по этому поводу так сильно. Наша проблема в том, что мы как раз и не испытываем вот эту любовь, которую нам так хотелось бы испытывать. У нас нет этой самой любви. Всех нас в тот или иной момент времени не любили. Всех нас в тот или иной момент времени не любили. Запишите себе в бюллетенях сейчас, чьей любви вам не хватает больше всего, потому что именно из-за этого чувства того, что нас кто-то не любил. Сейчас, когда мы смотрим на рождественские праздники, мы смотрим на них не только с надеждой, мы смотрим на них с неким опасением. Опасением того, что мне нужно будет проводить эти праздники с людьми, с родными, с близкими, с кем у меня, может быть, натянутые отношения. Опасение о том, что, может быть, в эти праздники я буду один. Опасение того, что сейчас, как раз, когда мне очень-очень-очень хочется любви, когда мне очень хочется, чтобы меня любили, мне так одиноко. Совершенно не случайно, что именно на рождественские праздники приходится также и пик депрессии, потому что именно в этот момент люди чувствуют себя наиболее одинокими. Именно в этот момент людям так не хватает любви. Каждому из нас ее не хватает. И, может быть, сейчас, именно в это Рождество, именно эти страхи испытываете и вы. Именно в этот момент вы думаете о том, а как мне любить? Я понимаю, что весь сезон, все это время пропитано любовью, но как мне любить, если я и простить-то не могу? Когда мы рекламировали эту серию проповедей, как раз вопрос звучал о том, как мне любить, когда я и простить-то не могу. И одна моя знакомая написала мне очень честно, человек, который не ходит в церковь, человек, который далек от церкви, она написала и сказала, что это потрясающий вопрос. Это вопрос, который беспокоит меня больше всего. Я не знаю, простил ли я самого дорогого человека в моей жизни, самого близкого человека в моей жизни, и я не знаю, как любить в этой ситуации. Вопрос, который, если быть честными, терзает каждого из нас. Как любить тогда, когда мы и простить-то не можем? Как любить так, как мы хотели любить всю нашу жизнь? Все Священное Писание, вся Библия пронизана одной центральной темой. Это тема «Любовь Бога к Его пропавшему творению». Это любовь Бога к творению, которое пошло против Него. И естественно, что рождественская история тоже пронизана именно этой темой, темой любви к Богу, к своему творению. Любви, которую мы не можем заслужить. Хотя нам так часто кажется, что мы должны заслужить эту любовь. Любви, которую мы не можем отработать. Любви, которую мы можем только принять. Настоящей любви. Настоящей любви, которая не заканчивается там, где заканчиваются причины любить. Настоящей любви, которая любит, несмотря на то, что любить-то и не за что. Но ведь именно такой любви мы хотим больше всего. Именно этого мы и хотим в нашей жизни. Мы хотим знать, что нас любят даже тогда, когда причин любить нас больше нет. Как любить таким образом? Ответ на этот вопрос мы находим с вами в истории посвящения Иисуса Христа, в истории, когда Иисус, родившись, когда новорожденного Иисуса на восьмой день принесли в храм для того, чтобы посвятить его Господу. В этом посвящении мы находим с вами источник Божьей любви. Мы открываем для себя секрет, каким образом мы можем проникнуться этой любовью для того, чтобы она действительно преобразила нас, для того, чтобы каждый из нас в этот рождественский сезон мог любить так, как он хотел любить всю свою жизнь. Давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем для того, чтобы прочитать эту историю, которая находится в Евангелии от Луки, во второй главе, стихи, начиная с 21 по 24, очень короткий отрывок. На восьмой день, когда пришло время совершить над ним обряд обрезания, его назвали Иисусом, именем, которое ангел дал ему еще до того, как он был зачат. Когда закончилось время очищения, предписанное законом Моисея, Мария и Иосиф понесли младенца в Иерусалим, чтобы посвятить его Господу, потому что в законе Господа написано: «Каждый первенец мужского пола должен быть посвящен Господу». Они должны были также по закону Господа принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за то, что Сын Твой родился в этот мир. Мы славим Тебя за то, что Ты есть любовь и в Его рождении, в Его посвящении, в Его жизни, в Его смерти на кресте, в Его жертве за каждого из нас мы находим подтверждение Твоей любви. Слава Тебе! Дай нам сегодня не просто знать об этой любви, дай нам почувствовать эту любовь, ощутить ее, чтобы и мы, в свою очередь, могли любить других, не оправдываясь тем, что кто-то не любил нас, но зная, что Ты так сильно любишь нас. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы посмотрели с вами на историю рождения Иисуса Христа глазами пастухов, которые были недалеко, глазами пастухов, которые в буквальном смысле слова бросают все, не обращают внимания ни на что в своей жизни, бегут к Иисусу для того, чтобы поклониться Ему, потому что в рождении этого мальчика сокрыта огромная радость для них. Новая жизнь, прощение грехов, вечность. Мы увидели с вами, что для того, чтобы эту радость не расплескать, для того, чтобы эту радость сохранить в нашей жизни не только на время праздников, но чтобы эта радость была незримым фундаментом всего в нашей жизни, ее необходимо принять, ее необходимо проверить. Эту радость необходимо прочувствовать для того, чтобы мы могли ее провозгласить, потому что только тогда, когда мы делимся радостью, только тогда, когда мы провозглашаем ее, тогда мы испытываем ее на самом деле. Сегодня же мы посмотрим с вами на историю любви, на историю посвящения Иисуса Христа, на историю того, каким образом любовь Христа преображает меня, когда я проникаюсь ею. Для того, чтобы сделать это, можете записать себе сейчас, нам необходимо понять, что такая любовь живет во взаимоотношениях внутри Троицы, она живет во взаимоотношениях Отца, Сына и Духа Святого. Внутри Троицы это любовь, и это является источником нашей любви сегодня. Второе, нам нужно признать, что Бог любит не только меня. Запишите себе сейчас в бюллетенях, что Бог, признать, что Бог любит не только меня. Третье, нам необходимо прислушаться к призыву любви, любви Бога. И, наконец, последнее, нам нужно посвятить себя любви Бога. Если быть предельно честным, на самом деле история эта, скорее относится к Новому году, чем к Рождеству. Потому что наверняка, у кого был вопрос о том, что летоисчисление у нас идет когда, от чего? От Рождества Христова. Рождество Христово у нас когда? 25 декабря. Я вам подскажу сейчас, потому что на лице написано вроде бы 25 декабря, но, по-моему, 7 января, я не знаю точно ответ. 25 декабря. 7 января – это тоже 25 декабря, просто по старому стилю. То есть день один и тот же. Итак, Рождество 25 декабря, летоисчисление идет от Рождества Христова, а Новый год у нас когда? Ну, это простой вопрос. 1 января. Чувствуете, да, диссонанс? Я один чувствую диссонанс. Всем остальным нормально то, что Рождество 25 декабря, а Новый год 1 января, а летоисчисление от Рождества Христова, да? Да? Да, у вас как бы нет, никогда не думали об этом. Я постоянно думал об этом. Проблема в том, что мы считаем день рождения по-другому, чем в древности люди считали день рождения. В древности смертность была очень высокая, поэтому рождение человека и жизнь человека велась не от момента появления на свет, а как раз от момента посвящения его Господу на Древнем Ближнем Востоке, в Израиле. От момента обрезания мальчика. От момента, когда ребенок пережил эту первую неделю, и теперь понятно, что он будет жить. А до этого было просто непонятно, будет жить он или нет. Мы по-разному считаем день рождения. Мы и люди на Древнем Ближнем Востоке. Вот поэтому как раз, да, Рождество Христово 25 декабря, но Новый год начинается 1 января. И если вам кажется это странным, есть народы, есть культуры, которые ведут отсчет времени от момента зачатия ребенка. Не от момента рождения, от момента зачатия. И если быть предельно честным, это более логично, чем от момента рождения. Поэтому если вы сейчас думаете о том, что как-то ну, странно, что ребенок родился, прожил неделю, и только после этого признали, что он родился, подумайте о том, что мы ведем счет через 9 месяцев после того, как ребенок, ну, по сути, появился на свет. Именно поэтому я своему сыну уже говорю о том, что, сынок, ты должен маме за 9 месяцев проживания и питания. То есть еще до того, как ты родился, ты маме уже должен. То есть просто готовься к тому, что ты маме должен просто вот на протяжении всей своей жизни, что не будет момента, когда ты не будешь маме должен. Я хочу, чтобы еще до того, как он понимает, о чем я говорю, чтобы он уже это усвоил. В истории посвящения Христа мы находим как раз с вами этот источник Божьей любви. Мы находим с вами источник того, что этот младенец, в отличие от каждого из нас, появляется с одной целью – для того, чтобы явить миру любовь, для того, чтобы показать миру, что Господь на самом деле безумно, сильно любит каждого из нас. Именно поэтому Он приходит в этот мир, именно для этого. И это не просто слова, мы увидим с вами сегодня, что это не просто слова, мы увидим с вами, насколько глубока, насколько велика эта любовь Христа. Это любовь, которая существует внутри Троицы. Это любовь между Отцом, Сыном и Духом Святым. На восьмой день, когда пришло время совершить над ним обряд обрезания, его назвали Иисусом, имя, которое ангел дал ему еще до того, как он был зачат. Когда закончилось время очищения, предписанное законом Моисея, Мария и Иосиф понесли младенца в Иерусалим, чтобы посвятить его Господу. Мы видим с вами на протяжении всего Священного Писания о том, что именно в этом и есть источник любви. Мы привыкли с вами к тому, что любовь условна. Мы любим, потому что. Мы любим за что-то. Мы любим, потому что нам есть за что любить. Но любовь Бога, она совсем другая. Любовь Бога совсем другая. Вот и выходит, что нам кажется, что мы очень много знаем о любви, когда на самом деле мы очень хорошо разбираемся просто во влечении. Бог же не может не любить, потому что любовь – это то, кто Он есть. Любовь – это то, кем Он является. Блаженный Августин говорил о том, что Бог не может не быть Троицей, потому что Он любовь. И потому что ты не можешь любить просто сам себя. И вот эта любовь, которая существует между Отцом, между Сыном, между Духом Святым, эта любовь и движет появлением на свет Иисуса. Эта любовь и движет всем тем, что Он будет делать на протяжении всей своей жизни в этом мире. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем с вами эти знаменитые строки. «Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него. Отец любит Сына и все отдал в Его руки. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и его ожидает Божий гнев. Мы видим с вами в этом простом действии, когда, по сути, Бог, Дух Святой, участвующий в этом процессе, посвящает Бога Сына, только что родившегося в этот мир, только что появившегося младенца Иисуса Христа, отдает его Богу Отцу для совершения его целей. Бог Дух Святой, Бога Сына, посвящает Богу Отцу. И в этом является любовь Бога по отношению к нам. Мир должен узнать, что я люблю Отца, и что я делаю то, что Отец мне повелел, читаем мы в конце Евангелия от Иоанна. До тех пор, пока мы не поймем, что является источником нашей любви, до тех пор, пока мы не поймем, что мы любим на самом деле, потому что Господь любит нас, мы будем любить потому что. Мы будем любить за что-то. Мы будем злиться, когда нас не любят. Мы будем постоянно чувствовать, что нам чего-то не додают, что нам должны. А как же я, будем говорить мы? И наша любовь будет заканчиваться. И она будет иссякать. И только тогда, когда мы принимаем, что эта любовь существует внутри Бога, только тогда, когда мы принимаем то, что источником моей любви является Его любовь ко мне, что я любим страстно, глубоко, безмерно, тогда я смогу любить. Тогда я смогу любить не потому что, тогда я смогу любить не за что-то, тогда я смогу любить просто так. Так, как я хотел любить всю свою жизнь. Осознаем ли мы сегодня, что именно Бог является источником нашей любви? Или мы все еще пытаемся своими силами любить? Или мы все еще пытаемся каким-то образом преодолевать себя для того, чтобы любить? Или мы проникаемся любовью Христа? Второе. Мы должны проникнуться любовью Бога в том, чтобы понять, что Бог любит не только меня. В Нагорной проповеди Иисус говорит о том, что вы слышали, что было сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. Я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сынами вашего небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. Господь посвящает своего Сына не только за меня. Господь посвящает своего Сына не только за меня. Мы привыкли делить мир на тех, кто симпатичен нам, и тех, кого мы, ну, в лучшем случае готовы терпеть. Одно время у меня была такая фраза, это очень-очень-очень незрелая фраза. О некоторых людях в моей жизни я говорил о том, что я знаю, что он верующий. У меня нет сомнений, что этот человек будет в раю, потому что мне с ним проводить вечность. Я не хочу с ним общаться сейчас. Дайте мне отдохнуть от этого человека. В глубине души многие из нас чувствуют это. В глубине души мы делим людей на тех, кто нам симпатичен, и тех, кто не очень. И нам кажется, что Господь делает то же самое. Нам кажется, что Господь любит нас, а их Он терпит. Нам кажется, что по отношению к нашим грехам Господь проявляет понимание. Но Господь злится по отношению их грехов. Господь гневается на их грехи, на наши грехи. Ну, как бы Он понимает, насколько мы слабы. А вот их грехи. А Господь любит всех. Господь любит не только меня, Его любовь не ограничивается мною. Господь любит не только меня, поэтому в следующий раз, когда ваш коллега по работе получает премию незаслуженно, это не проявление того, что мир грешен, что он пал, что все катится в тартарары, и что война наступит, хлебушка попросите. Это проявление того, что Господь заботится не только обо мне. И Господь любит не только меня. Создатель любит всех в этом мире. Что это означает на практике? Давайте запишем сейчас в бюллетенях. На практике это означает то, что Бог печется обо всех. Бог переживает обо всех. Бог заботится обо всех. Мы читали с вами о том, что Господь проливает дождь на праведных и неправедных. Господь дает успех праведным и неправедным. Господь заботится о праведных и неправедных. Господь заботится обо всех. Он переживает обо всех. Все мы, как бы далеко или близко мы не были от Бога, все мы являемся Его творением. Господь предлагает спасение всем. Господь предлагает спасение всем. Он не удерживает спасение. Он не говорит о том, что могут спастись только некоторые. Он предлагает его совершенно свободно всем людям. Господь принимает решение о том, кто примет это спасение, а кто нет. И Господь призывает нас любить тех, о ком Он печется. Господь призывает нас любить тех, о ком Он печется, не скатываясь при этом к любви того, что любят они. Последняя часть очень, очень важна, потому что все мы привыкли вот к этому мифу. Мифу о том, что если я люблю кого-то, я должен соглашаться с ним во всем. Если я люблю кого-то, я должен любить абсолютно все, что любит этот человек. Если я люблю кого-то, я не могу не соглашаться с ним по совершенно фундаментальным важным признакам. Если я люблю кого-то, я должен любить все, что любит он. Но мы не понимаем о том, что любовь наша совершенно-совершенно разная. Когда мы любим, мы начинаем участвовать в этом. Когда мы любим, наше сердце прилепляется к этому. И Господь говорит, вы не должны любить мира. Вы не должны любить того, что происходит в этом мире. Вы не должны быть такими же, как этот мир. Вы должны быть как корабль, вы должны быть как лодка. Вы должны быть в море, но море не должно быть в вас. С другой стороны, Бог любит, не участвуя. Бог любит, искупляя. Бог любит так, как любит Творец, который может изменить свое творение. Бог любит так, как любит только тот, кто может умереть за свое творение и таким образом преобразить его. Его любовь совершенно другая. Именно поэтому наша работа не спасать этот мир. Наша работа участвовать в том, что делает Господь по спасению этого мира. Мы призваны помнить о том, что Бог любит не только меня. Мы призваны быть благословением для нашего города. Мы призваны быть источником радости для нашего города. Мы призваны быть источником помощи и поддержки для тех людей, кто вокруг нас. И это означает, что мы не должны соглашаться, не обязаны соглашаться с их выбором. Помним ли мы сегодня об этой простой истине? Что Бог любит не только меня. Прощаем ли мы наших врагов? Прощаем ли мы на самом деле наших врагов, помня о том, что Бог любит не только меня, но и их? Любим ли мы тех, кого любит Господь? Любовь Христа преображает меня, но только тогда, когда этой любовью проникаюсь я. Иоанн пишет: «Дорогие, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь». И именно поэтому каждому из нас необходимо прислушаться к призыву любви Христа. Апостол Петр пишет, что Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал. Хоть некоторые называют это промедлением, Он очень терпелив к нам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись. Где-то в глубине души у каждого из нас живет странная уверенность, что когда мы доверили свою жизнь Богу, мы каким-то образом сделали Ему одолжение. Что каким-то образом Господу не хватало именно нас. И вот сейчас мы сделали Богу одолжение, приняв Его призыв. Но это не так. Мы не можем прочувствовать любви Христа до тех пор, пока мы не поймем, насколько глубока любовь Христа. До тех пор, пока мы не поймем, что на самом деле, по большому счету, любить нас особо и не за что. Что любовь Бога – это любовь вопреки, а не любовь потому что. Мы уже говорили с вами о том, что когда люди приходят и говорят о том, что «ты знаешь, я не могу прийти в церковь, потому что ты не представляешь себе всего того, что я сделал», наша инстинктивная реакция – это сказать им о том, что «да нет, все хорошо, все нормально, ты не знаешь людей, которые сидят вместе со мной на одной скамейке, ты не знаешь людей, которые сидят вместе со мной в церкви, они сделали намного хуже вещи, и ты на самом деле не такой уж плохой человек». Это не так. Это не так. Потому что наша проблема в том, что наши поступки, наши действия – это только вершина айсберга. Кроме наших действий есть наши чувства. Кроме наших чувств есть наши мысли. Есть все те вещи, которые осуждают нас. Есть все те вещи, которые показывают нам на самом деле, насколько мы далеки от Бога. Есть все те вещи, которые мы проделываем у себя в голове. И порой единственное, что останавливает нас от того, чтобы эти вещи стали действиями, это страх. Бог знает, что мы недостойны Его любви. И Он все равно любит нас. Бог заботится о нас, зная, что мы недостойны Его любви, и все равно Он продолжает заботиться о нас, несмотря на это. Бог зовет нас к себе. Бог зовет нас к себе, зная, что мы не замечаем того, как Он это делает, зная, что мы игнорируем Его голос, зная, что даже когда Он говорит нам совершенно ясно, как мы должны поступить, мы предпочитаем не слышать Его, потому что мы хотим поступить по-своему, потому что мы хотим быть Богом в нашей жизни. И несмотря на это, Он любит нас и продолжает звать терпеливо, настойчиво, нежно. Бог заклал своего Сына, как жертвенного агнца, сделав нас достойными наследниками Его Царства. Несмотря на то, что мы недостойны Его любви, несмотря на то, что мы игнорируем Его, несмотря на то, что мы не замечаем Его, несмотря на то, что мы не замечаем всего того, что Он дает нам, и не благодарим Его, Он отдает самое дорогое. Он отдает Своего Сына за каждого из нас. Для того, чтобы мы были Его усыновленными, удочеренными детьми. Бог хочет, чтобы мы испытали Его любовь. Бог хочет, чтобы мы испытали Его любовь, и Бог сам выбирает, кого Ему любить. Принял ли я этот призыв Творца? Принял ли я индивидуально, каждый из нас, принял ли я этот призыв Творца к любви? Прислушался ли я к Нему? Есть ли что-то в нашей жизни сейчас, в чем мне нужно раскаяться, в чем мне нужно даже больше, мне нужно не просто раскаяться, мне нужно покаяться сегодня, от чего отвернуться, чтобы вернуться к любви и прощению Бога, что-то, что является сегодня, сейчас стеной между мной и моим Богом, между мной и любовью Бога ко мне. Любовь Христа преображает меня, когда любовью Христа проникаюсь я. И, наконец, последнее. Когда мы посвящаем себя любви Бога. Сводный брат Иисуса Христа, Иуда, в своем коротком послании в самом конце пишет: «Возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь в Святом Духе, оставайтесь в Божьей любви, оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа, дающего вечную жизнь, оставайтесь в святой любви». Мы все знаем, что из любви можно выпасть. Не разлюбить, нет, разлюбить – это что-то другое. Выпасть. Когда не то, что мы потеряли любовь, а когда мы просто настолько воспринимаем любовь как данность, когда мы настолько воспринимаем другого человека как данность в нашей жизни, что мы теряем эту остроту любви. Наверное, все семьи проходили через это. Когда не то, что ты перестал любить, просто ты не чувствуешь той остроты любви, просто в суете ты выпал из этой любви. Именно об этом пишет Иуда, именно об этом он и говорит. Оставайтесь в Божьей любви. Каким же образом мы посвящаем себя любви Христа? Тогда, когда мы живем в соответствии со своей верой. Тогда, когда мы прощаем. Тогда, когда мы провозглашаем любовь Христа тем, кто рядом с нами. Наконец, тогда, когда мы стремимся быть благословением нашему городу, служа ему своими силами, участвуя в том, что Бог делает в нем. Другими словами, тогда, когда мы любим то, любим тех, кого любит наш Создатель. Никто не хочет выпадать из любви. Мы все жаждем, чтобы наши жизни были пропитаны любовью Создателя. Ведь наше время на земле слишком коротко, слишком мимолетно, чтобы нам не оставаться в Божьей любви даже на мгновение. Чтобы нам не держаться за эту остроту любви Создателя даже на мгновение. Именно поэтому нам и необходимо держаться любви. Именно поэтому нам стоит запомнить сейчас очень простые слова, слова, которые станут своего рода маяком на весь 2019 год и далее для каждого из нас. Слова, которые могут запомнить дети из воскресной школы, слова, которые, я надеюсь, могут запомнить взрослые. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Мы любим именно поэтому. Мы делаем все это не потому, что мы хотим заслужить любовь Бога, но потому, что мы, приняв любовь Творца, теперь посвятили себя Его любви. Вот почему. Вот почему мы все это делаем. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Готовы ли мы сейчас обновить наше посвящение любви Бога, чтобы уже с этого начать следующий год? Чтобы в новом году каждый из нас любил то, что любит Господь, тех, кого любит Господь, любовь Христа преображает меня, когда любовью Христа проникаюсь я. Имя Иисус совершенно не случайно. Его назвали Иисус, так как и сказал ангел. Оно означает: Яхве спасает, Господь спасает. С самого начала Господь не делает секрета из того, кем будет этот младенец. С самого начала Господь говорит нам о том, кем он станет. Когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых, пишет апостол Павел в послании Римлянам. Ведь вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за праведника. Хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. Он избавит Израиль от всех беззаконий, читаем мы в Псалме. Агнец говорит о том, что этот младенец будет спасением для каждого из нас. Ангел говорит о том, что этот младенец, который только что появился на свет, станет искуплением наших грехов, потому что сейчас, давайте будем предельно честными, в это время нам очень хочется чуда, потому что мы устали. Потому что конец года, как говорил пастор Алексей, потому что кто-то закрывает квартальный отчет, и нам хочется чуда. Нам хочется, чтобы в этом мире был Бог. Нам хочется, чтобы этот Бог каким-то образом явил себя. Нам хочется, чтобы этот Бог явил себя каким-то, с одной стороны, чудесным образом, а с другой стороны, ну, естественным, потому что если Он явит себя слишком чудесным образом, я испугаюсь. Так, чтобы родился, но от девы. Так, чтобы на протяжении всей своей жизни Он каким-то образом подтверждал то, что Он Бог. Совершал чудеса, может быть, исцелял, воскресал людей из мертвых. А потом в конце нам хочется, чтобы его крещендом всей его жизни было какое-то грандиозное чудо, например, чтобы он умер и воскрес из мертвых. Нам хочется, чтобы вся эта история была не просто каким-то цирковым трюком. Нам хочется, чтобы во всей этой истории был глубокий смысл, чтобы все это было сделано не просто так, чтобы все это было сделано, потому что ему до смерти, в буквальном смысле слова, ему до смерти хочется, чтобы я снова был с ним. Ему до смерти хочется, чтобы я снова был с ним. Именно это и есть смысл рождественской истории. Любовь Христа довела его до Голгофского креста. Именно эта любовь Спасителя доводит его до смерти. Именно эта любовь доводит этого мальчика, этого младенца, посвященного Господу, до Голгофского креста. И именно в этом и заключается смысл его посвящения. Он посвящен для того, чтобы умереть за каждого из нас. Он посвящен для того, чтобы погибнуть за каждого из нас. Он посвящен для того, чтобы каждый из нас сейчас мог испытать эту любовь, для того, чтобы каждый из нас, всякий из нас, кто чувствует, что он не был любим папой, мамой, мужем, женой, наконец-то почувствовал любовь, которой нет конца, которой нет края, бездонную любовь, для того, чтобы любить других. Если вы еще не сделали этот шаг, я не знаю, где вы в вашем духовном пути, если вы еще не сделали этот шаг, посвятите сейчас свою жизнь Господу. Примите Его дар прощения, прощения грехов и жизни вечной. Доверьтесь Ему в тихой молитве покаяния для того, чтобы проникнуться любовью Христа, для того, чтобы эта любовь преобразила нас, для того, чтобы понять, что она живет в отношениях Отца, Сына и Духа Святого, для того, чтобы признать, что Бог любит не только меня, для того, чтобы прислушаться к призыву любви Бога, для того, чтобы посвятить себя любви Бога, для того, чтобы Рождество с Его надеждой, миром, радостью, любовью было не просто праздником, чтобы это было время, которое не кончается, чтобы это было время, которое тянется на протяжении всей нашей жизни, каждый день, чтобы оно не заканчивалось тогда, когда закончатся зимние каникулы, потому что оно наполняет меня надеждой на невидимое, что не проходит и после праздника, потому что оно дарит мне мир, который не исчезает и посреди жизненных штормов, потому что вот эта жертва Иисуса Христа наполняет мое сердце радостью, что остается даже тогда, когда ничего не радует. Потому что оно учит меня любить так, как я хотел любить всю жизнь. На следующей неделе у нас будет последнее богослужение в этом году, и мы поговорим с вами о том, как оживить свой 2019 год. В буквальном смысле снова поговорим с вами о том, как оживить свой 2019 год. Так что 30 декабря в 15:00 приходите сюда, поговорим с вами об этом. Как каждый из нас может применить то, о чем мы говорили сегодня? Восстановление вертикальных взаимоотношений с Господом помогает мне теперь, дает мне возможность теперь восстановить мои горизонтальные взаимоотношения, отношения с людьми, которые вокруг меня. У меня больше нет извинений для того, чтобы обижаться, для того, чтобы не любить, для того, чтобы не прощать. Это не вопрос ощущений или эмоций. Это вопрос реальности того, что дано нам. Вне зависимости от того, что я чувствую, начните любить. Примите решение любить, потому что вы любимы. Мы остаемся в Божьей любви тогда, когда мы проявляем ее тем, кто нас окружает. Особенно к тем, кому нам совсем не хочется говорить о нашей любви. Кто-то сказал, что заповеди «возлюби ближнего твоего и возлюби врага твоего» находятся рядом, потому что зачастую это одни и те же люди. Мы можем проявлять любовь. И мы можем говорить об этой любви. Не дожидаясь, что кто-то сделает первый шаг. Сделайте его вы. Позвоните им, чтобы пожелать счастливого Рождества и сказать им, что вы их любите. Просто сказать им, что вы их любите. И я знаю, каждый из нас думает сейчас о том, что да, звучит здорово, но что если там, на другом конце телефона, опять будет это вот ледяное молчание? Что если мои слова разобьются о стену? Что если я рискну, сделаю первый шаг, и ничего не изменится? Клайв Льюис в своем эссе, посвященном, который называется «Любовь», пишет, полюби и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю, опутай его мелкими удовольствиями и прихотями, запри в нарце себелюбие, в этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу. Оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. И это тот выбор, который делает каждый из нас сегодня. Рискнем ли мы для того, чтобы испытать любовь рая, или убережемся от рисков любви в аду, в котором мы и живем каждый день? Любовь Христа преображает меня, но для этого я должен проникнуться этой любовью. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не сделал этот шаг веры, кто не может обернуться назад и сказать, что вот он день, когда я доверил свою жизнь Тебе. Дай им сейчас смелости в это предрождественское воскресенье отдать свою жизнь Тебе и сказать: Господи, прости меня. Я хочу испытать Твою любовь. Я хочу испытать Твое прощение. Прости мне мои грехи, прости мне, что так долго я бежал от Тебя, прости мне, что так долго прятался от Тебя, войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благослови всех нас, Господь, не просто говорить о любви. Благослови всех нас, Господь, не просто использовать вот эти высокопарные фразы о том, как сильно мы любим, но любить на самом деле, любить, потому что мы настолько сильно любимы Тобою. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.